Нет, теперь полно. Сей же минуты будешь отведен во строк, и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи своей. И это милостиво еще, потому что ты хуже их в несколько раз. Они в армяке и тулупе, а ты... Он взглянул на фрак наваринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил.
«Ваше сиятельство!» — вскрикнул Чичиков. «Умилостивись! Вы отец семейства! Не меня пощадите, старуха-мать! Врешь!»
— вскрикнул гневно князь. «Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь матерью!
Ваше сиятельство! Я мерзавец и последний негодяй!» — сказал Чичиков голосом. — Я действительно лгал. Я не имел ни детей, ни семейства, но вот Бог свидетель. Я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства. Но что за бедственное стечение обстоятельств? Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушения, враги и губители, и похитители. Вся жизнь была точно вихрь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я человек. Ваше сиятельство. Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю, так как был во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете, атласном галстуке, чудесно сшитых штанах и головной прическе, изливавшей ток сладкого дыхания первейшего одеколона. «Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли солдат!» — сказал князь зашедшим. «Ваше сиятельство!» — кричал Чичиков и обхватил обеими руками сапог князя.
Чувство содрогания пробежала по всем жилам князя. «Подите прочь, говорю вам!» Сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятия Чичикова.
«Ваше сиятельство! Не сойду с места! Покуда не получу милости!» Говорил Чичиков, не выпуская, сжимая сапог князя к груди и проехавшись вместе с ногой по полу во фраке наваринского пламени и дыма.
«Пойдите, говорю вам!» Говорил он с тем неизменным чувством отвращения, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он встряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округленный подбородок. Но не выпустил сапога и еще с большей силой держал его в своих объятиях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявши подруги, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собой черную неотвратимую смерть, это страшилище, противное еству нашему. В самих дверях на лестницу навстречу Муразов луч надежды вдруг скользнул, в один миг с силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику. «Батюшки!
Павел Иванович, что с вами?
Спасите, спасите, ведут вас строг на смерть.
Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать. Промозглый серый чулан с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат, некрашенный стол, два скверных стула с железной решеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой только дымило, а тепла не давало. Вот обиталище, где помещен был наш герой, и уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке наваринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги, быть может, достаточные, бумаги, крепости на мертвые души. Все было теперь у чиновников. Он повалился на землю, и безнадежная грусть плотоядным червем обвелась около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свете, но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились, взошел старик Муразов. Если бы терзаемому палящей жаждой, покрытому прахом и пылью дороги, изнуренному, изможденному путнику влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, не так бы ею он освежился, не так оживился, как оживился бедный Чичиков.
«Спаситель мой!» — сказал Чичиков, вдруг схватившись с полу, на который бросился в разрывающие его печали. Вдруг его руку быстро поцеловал и прижал к груди. «Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!» Он залился слезами.
Старик глядел на него скорбно болезненным взором и говорил только: «Эх, Павел! Павел Иванович! Павел Иванович! Что вы сделали?»
«Что ж делать? Сгубила проклятая! Не знал меры, не сумел вовремя остановиться. Сатана проклятый обольстил, вывел из пределов разума и благоразумия человеческого. Приступил.
Приступил. Но только как же можно так поступить? Дворянина!
Дворянина без суда, без следствия бросить в тюрьму! Дворянина, Афанасий Васильевич, да ведь как же не дать время зайти к себе, распорядиться с вещами? Ведь там у меня все осталось, теперь без присмотра. Шкатулка, Афанасий Васильевич, шкатулка, ведь там все имущество. Потом приобрел, кровью, летами трудов лишений шкатулка, Афанасий Васильевич. Ведь все украдут, разнесут, о Боже!»
И не в силах, будучи удержать порыва, вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшись толщу стен острога, и глухо, отозвавшимся в отдалении, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукой около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом. «Ах, Павел Иванович, как вас ослепило это имущество! Из-за него вы не видали страшного своего положения. Благодетель, спасите, спасите! Отчаянно закричал бедный Павел Иванович, повалившись к нему в ноги. Князь вас любит, для вас все сделает. Нет, Павел Иванович, не могу. Как бы ни хотел, как бы ни желал, вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека.
Искусил, искусил шельма сатана, изверг человеческого рода.
Ударился головой о стену, а рукой хватил по столу так, что разбил в кровь кулак. Но ни боли в голове, ни жесткости удара не почувствовал. Павел Иванович, успокойтесь. Подумайте, как бы примириться с Богом, а не с людьми. О бедной душе своей помыслите.
Но ведь судьба какая? Афанасий Васильевич! Досталась ли хоть одному человеку такая судьба? Ведь с терпением, можно сказать, кровавым добывал копейку, трудами, трудами, не то чтобы кого ограбил или казну обворовал, как делают. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве остаток дней прожить, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы Отечеству. Вот для чего хотел приобресть. Покривил, не спорю, покривил. Что ж делать? Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дороги не возьмешь и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. Если брал, так с богатых, а эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего. Что же за несчастье такое, скажите, всякий раз, как только начинаешь достигать плодов и, так сказать, уже касаешься рукой, вдруг буря. Подводный камень, сокрушение в щепки всего корабля. Вот по 300 тысяч было капиталу. 300 тысяч. Трехэтажный дом был уже. Два раза уже деревню покупал. Эх, Афанасий Васильевич, да что ж такая судьба? За что? За что такие удары? Разве ж и без того жизнь моя не была, как судно среди волн? Где справедливость небес? Где награда за терпение, за постоянство беспримерное? А ведь я 3 раза сызнова начинал. Все потерявший, начинал вновь с копейки, тогда как иной давно бы с отчаяния запил, сгнил в кабаке. Ведь сколько нужно было побороть, сколько вынести. Ведь всякая копейка выработана, так сказать, всеми силами души. Положим, другим доставалось легко, но ведь для меня была всякая копейка, как говорит пословица, алтынным гвоздем прибита. И эту алтынным гвоздем прибитую копейку я доставал, видит Бог, с этакой же железной неутомимостью. Он не договорил, зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул и оторвал совсем висевшую разорванную полу фрака и швырнул ее прочь от себя. И, запустивши обе руки себе в волоса,
об укреплении которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которую хотел заглушить ничем неугасимую боль сердца. Долго сидел молча перед ним Муразов, глядя на это необыкновенное страдание и первый раз им виденное. А несчастный и ожесточенный человек, еще недавно порхавший вокруг с развязной ловкостью светского или военного человека, метался теперь с растрепанным, в непристойном виде, в разорванном фраке и расстегнутых шароварах, с окровавленным разбитым кулаком, изливая хулу на враждебные силы, перечащие человеку. Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! Я думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же и силою, и терпением да подвязались бы на добрый труд, имея лучшую цель. Боже мой, сколько бы вы наделали добра! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добывания своей копейки, да сумели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добывания своей копейки, Боже мой, как процветала бы наша земля! Павел Иванович, Павел Иванович, не то жаль, что виноваты вы стали пред другими, а то жаль, что пред собою стали виноваты. Перед богатыми силами и дарами, которые достались в удел вам, назначение ваше – быть великим человеком, а вы себя запропастили и погубили. Есть тайны души. Как бы недалеко отшатнулся от прямого пути заблуждающийся, как бы не ожесточился чувствами безвозвратный преступник, как бы не коснел твердо в своей сокращенной жизни, но если попрекаешь его им же, его же достоинствами, им опозоренными, в нем все поколеблется невольно, и весь он потрясется. «Афанасий Васильевич!» — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки. «О, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество, клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь. Спасите, благодетель, спасите!»
«Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это. Но ведь князь справедлив, он ни за что не отступит.
Благодетель, вы все можете сделать. Не закон меня устрашит. Я перед законом найду средства, но то, что не повинно я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка...
Спасите. Он обнял ноги старика, облил их слезами.
Эх, Павел Иванович, Павел Иванович, говорил старик Муразов, качая головою, как вас ослепило это имущество! Из-за него вы бедной души своей не слышите.
Подумаю о душе, подумаю, но спасите!
Павел Иванович, сказал старик Муразов и остановился, спасти вас не в моей власти, вы сами видите. Но приложу старание, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться.
Если же паче чай не удастся, Павел Иванович, я попрошу вас награды за труды. Бросьте все эти поползновения на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, а у меня его больше, чем у вас, я бы не заплакал. Ей-ей! Дело в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять. Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви, к простым добрым людям. Или, если знобит сильное желание оставить по себе потомков, женитесь на небогатой доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти. Пусть он вас позабудет. В нем нет упокоения. Вы увидите все в нем враг, искуситель или предатель.
Непременно, непременно, я уже хотел, уже намеревался повести жизнь как следует, думал заняться хозяйством, умерить жизнь. Демон-искуситель сбил, совлек с пути сатана. Черт и счастье!
Какие-то неведомые, дотоле незнакомые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему. Как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то далеко, что-то заранее подавленное с детства суровым мертвым поучением, беспристрастностью скучного детства, бесприветленностью, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений. И как будто то, что было подавлено суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно сквозь какое-то мутное, занесенное зимней вьюгой окно, хотело вырваться на волю. Стенание изнеслось из уст его, и, наложив обе ладони на лицо свое, скорбным голосом произнес он: «Правда, правда!» И познание людей, и опытность не помогли на незаконном основании. А если бы к этому до основания законное, эх, Павел Иванович, зачем вы себя погубили? Проснитесь, еще не поздно, еще есть время. Нет,
нет, поздно, поздно,
застонал он голосом, от которого у Муразова чуть не разорвалось сердце. Начинаю чувствовать, слышу, что не так иду. И что далеко отступился от прямого пути, но уже не могу. Нет, нет, не так воспитан. Отец мне твердил нравоучение, бил, заставлял переписывать в нравственных правилах, а сам крал перед собой у соседей, лез, и меня еще заставлял помогать ему. Завязал при мне неправую тяжбу, развратил сиротку, которой он был опекуном. Пример сильней правил.
Вижу, чувствую, Афанасий Васильевич, что жизнь веду не такую, но нет большого отвращения от порока.
Огрубела натура, нет любви к добру, этой прекрасной наклонности к делам богоугодным, обращающейся в натуру, в привычку. Нет такой охоты подвязаться для добра, какова есть для получения имущества. Говорю правду. Что ж делать?
Сильно вздохнул старик. Павел Иванович, у вас столько воли, столько терпения. Лекарство горько, но ведь больной принимает же его, зная, что иначе не выздоровеет. У вас нет любви к добру. Делайте добро насильно, без любви к нему. Вам это зачтется еще в большую заслугу, чем тому, кто делает добро по любви к нему. Заставьте себя только несколько раз. Потом получите и любовь. Поверьте, все делается. Царство нудится, сказано нам, только насильно пробираясь к нему, насильно нужно пробираться, брать его насильно. Эх, Павел Иванович, ведь у вас есть эта сила, которой нет у других. Это железное терпение. И вам ли не одолеть? Да вы, мне кажется, были бы богатырь. Ведь теперь люди без воли все, слабые все. Заметно было, что слова эти вонзились в самую душу Чичикову и задели что-то славолюбное на дне ее. Если не решимость, то что-то крепкое и на нее похожее блеснуло в глазах его. «Афанасий Васильевич, — сказал он твердо, — если только вы молите мне избавление и средства уехать отсюда с каким-нибудь имуществом, я даю вам слово начать другую жизнь. Куплю деревеньку, сделаюсь хозяином, буду копить деньги не для себя, но для того, чтобы помогать другим, буду делать добро, сколько будет сил, позабуду себя и всякие городские объедания и пиршества, поведу простую, трезвую жизнь».
«Бог вас да подкрепит в этом намерении», — сказал обрадованный старик.
«Буду стараться изо всех сил, чтобы вымолить у князя ваше освобождение. Удастся или не удастся, это Бог знает. Во всяком случае, участь ваша, верно, смягчится. Ах, Боже мой, обнимите же, позвольте мне вас обнять. Как вы меня, право, обрадовали. Ну, с Богом, сейчас же иду к князю».
Чичиков остался один. Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердейшая из металлов, всех доли противостоящей огню. Когда усилится в горниле огонь, дуют мехи, и восходит нестерпимый жар огня доверху. Белеет упорный металл и превращается также в жидкость. Подается и крепчайший муж в горниле несчастный. Когда, усиливаясь, они нестерпимым огнем своим жгут отверделую природу. Сам не умею и не чувствую, но все силы употреблю, чтобы другим тать почувствовать. Сам дурной и ничего не умею, но все силы употреблю, чтобы других настроить. Сам дурной христианин, но все силы употреблю, чтобы не подать соблазна. Буду трудиться, буду работать. В поте лица, в деревне и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж, в самом деле, будто я уж совсем негодный. Есть способности к хозяйству, я имею качество бережливости, расторопности, благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться. Так думал Чичиков. И полупробуженными силами души, казалось, что-то осязал. Казалось, природа его темным чутьем стала слышать, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, который можно исполнять всюду, на всяком угле, несмотря на всякие обстоятельства, смятения и движения, летающие вокруг человека. И трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал позабывший труд человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провидение за этот тяжелый урок, если только выпустят его и отдадут хоть часть. Но одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа, Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, в плечах аршин, ноги стройные, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес. Его бы послали куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку – это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, его сделали бы честным человеком, он пакостил изо всех сил. Непостижимое дело. Странные он имел убеждения и правила. С товарищами он был хорош, никого не продавал, не давши слова, держал. Но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением. «Знаем все о вашем положении, все услышали», — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. «Ничего, ничего, не робейте, все будет поправлено. Все станем работать за вас и ваши слуги. 30 000 на всех и ничего больше».
«Будто!» — вскрикнул Чичиков. «Я буду совершенно оправдан?»
«Кругом!» «Еще и вознаграждение получите за убытки. И за труд 30 000. Тут уже все вместе. И нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю.
Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи, шкатулка, все это теперь запечатано под присмотром.
Через час вы получите все. По рукам, что ли?»
Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно.
«Пока прощайте. Поручил вам сказать... Наш общий приятель, что главное дело – спокойствие и присутствие духа».
«Ха!» – подумал Чичиков. «Понимаю. Юрисконсульт». Самосвистов скрылся, Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка, бумаги, деньги, все в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя, выбронил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели. Потребовал еще лишних солдат для усиления присмотра, взял не только шкатулку,
но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова. Связал все это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову в виде необходимых ночных и спальных вещей. Так что Чичиков вместе с бумагами получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорее доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки: вечером театр, плесунья, за которую он волочился, деревня и тишина стали казаться бледней, город и шум опять ярче, ясней. О, жизнь! А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казуистные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом. Всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханную. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку. «Давно ты здесь сидишь?» «С утра, ваше благородие». «Долго до смены?» 3 часа, ваше благородие. «Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы на место тебя отрядил другого».
«Слушаю, ваше благородие».
И, уехав домой, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах, сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и схватил первую бабу, какая попалась, и сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже. А сам прямо явился в усах и с ружьем, как следует, к часовым. «Ступай!» Неразборчиво. «Меня прислал командир выстоять на место тебя смену». Обменился и стал сам с ружьем. Только этого было и нужно. В это время на место прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куда-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвязался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще. Губернатору дал знать стороной, что прокурор на него пишет донос. Жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы. Секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит. И всех привел в такое положение, что к нему должны все были обратиться за советами.